Глава 7. Бродячие моряки. Судя по первым впечатлениям, Сент-Карадин как две капли воды походил на все Карибские острова, где Мазуру довелось бывать: те же разлапистые пальмы, пестрые толпы курортников, безмятежно синее небо, разноязыкая речь. Разве что висевшие там и сям государственные флаги были другие, столь же пестрые, разноцветные, чуточку уморительные. Одним словом, неосуществленная мечта Остапа Бендера — почти все поголовно в белых штанах, предупредительные мулаты. И шхуна под названием «Виктория», потрепанная, ничем не примечательная деревянная суденушка, нужно отметить, довольно вместительная, чтобы ребята бешеного Майка разместились там со всеми пожитками в относительном комфорте. Мазур сам именно такую посудину и раздобыл бы, доведись ему решать схожие задачи. А еще следовало констатировать, что бешеный Майк разместил свое плавсредство весьма даже грамотно, в самом конце длинного пирса, так что любой шпик, вздумавший бы изображать праздно шатающегося случайного туриста, будет бросаться в глаза, как куклукс-клановец в белом балахоне на молитве в негритянской церкви. Не случайно же на палубе развалились в легких раскладных креслах два крепких широкоплечих детинушки, лениво цедивших пивко и притворявшихся беззаботными. Наверняка у них под футболками имелось что-нибудь компактное и многозарядное. Ну, предположим, палить средь бела дня они тут не будут, но все равно оружия на Виктории должно быть предостаточно. Народ определенного пошиба даже в сортир странствует с пушкой под полой. Подобраться к ним можно только с моря, а? Задумчиво спросил Лаврик. Или с борта этой вот красавицы? Мазур кивнул, проследив его взгляд. Метрах в 20 от Виктории расположилось судно совершенно другого сорта, роскошное и огромное, гораздо больше шхуны, белоснежная яхта. Собственно, никакая не яхта, без мачты парусов, самый настоящий корабль. Но так уж повелось на загнивающем Западе именовать подобные игрушки супербогатых бездельников яхтами. На корме, означенной как бы яхты, вяло трепыхался американский звездно-полосатый штандарт, что вполне соответствовало порту приписки, Новому Орлеану, надраенными медными буквами, обозначенному под названием. Яхта звалась «Доротея». «Вот именно», — сказал Мазур. «Безмятежной темной ночью тихонько ныряешь в Доротею, аккуратненько подплываешь под водой, расстояние пустяковое, и крепишь пониже ватерлинии что-нибудь взрывчатое, простенько и сердито. Можно подобрать заряд так, что на яхте не будет ни царапинки, а шхуна быстренько затонет к чертовой матери. Телепат ты у нас». «В смысле?» Лаврик, отхлебнув ледяного пивка, безмятежно сказал: «А потому что мы за этим сюда и прилетели. Качественно и без лишнего шума пустить эту посудину на дно. Глубина у пирса приличная, футов 40. Коробка моментально пойдет на дно. Людишки, конечно, успеют повыпрыгивать за борт, но черт с ними, насчет них ничего такого не приказано. Задача одна — утопить шхуну. Майк останется с живой силой, но без пожитков. Вполне возможно, на этом дело и кончится. Второй раз ему могут и не выделить денежек на амуницию. Справедливо решив, коли уж судно рванули, значит, кто-то полностью в курсе, а, следовательно, крепенько пахнет провалом. А в общем и целом это все бесполезное умствование. Главное, у нас есть ясный и четкий приказ в сжатые сроки пустить кораблик на дно, пока он не ушел во Флоренсвиль». «Ну, в принципе, задачка несложная», — сказал Мазур, глядя на шхуну и уже прекрасно зная, где лучше всего крепить мину. «А конкретнее?» «Ну, конкретика всецело на наше усмотрение. Мы с тобой мальчики опытные, не первый год окаянствуем по земному шару, и начальство совершенно справедливо рассудило, что на месте нам будет виднее. Не особенно сложная задачка, верно?» «Пожалуй», — сказал Мазур. Теперь он смотрел на Доротею. Там объявилась блондинка в красном купальнике бикини, расположилась в шезлонге неподалеку от роскошного трапа и, надев огромные темные очки, определенно нацелилась позагорать, судя по расслабленной позе. Насколько можно судить, на таком расстоянии молодая и довольно симпатичная. Хмырь в белой курточке поставил рядом с ней на столик поднос, уставленный сифонами и бокалами, она и ухом не повела. Насколько можно судить по ее поведению, не залетная шлюшка дорогая, а полноправная обитательница роскошной яхты. Даже издали в ней чувствовалась некая безмятежная уверенность человека, ощущающего себя посреди этой роскоши совершенно свободно. «Я имею в виду, как насчет снаряжения?» — спросил Мазур. «Акваланги и все прочее». Акваланги вообще-то можно достать при необходимости. Вот только зачем? Ты, по-моему, в таких декорациях и без акваланга справишься. Да и я тоже. Акваланг — штука громоздкая. С ним нужно таскаться, привлекая внимание. Резон?
Резон, — подумав, кивнул Мазур.
А гремучка?
Сам понимаешь, нам приказано идти по линии наименьшего сопротивления. Как бы вольготно и прочно себя здесь не чувствовали кубинские товарищи, какую бы надежную сеть ни создали, все равно не стоит таскать по каналам штатные заряды, передавать их нам, держать где-то. Гораздо проще.
Да ладно, я понял, — сказал Мазур без всякого неудовольствия. Дело знакомое. Он и в самом деле не видел здесь никаких препятствий. На острове полным-полно хороших аптек, где в два счета можно купить чертову уйму порошков и жидкостей, каждая из которых сама по себе совершенно безобидна. Но если в надлежащих пропорциях смешать их с кое-какими, опять-таки, безобидными субстанциями, которые найдутся в любой лавочке, обслуживающей садовников и цветоводов, садовников здесь хватает, значит, есть и обслуживающие их магазины, алюминий раздобыть тоже не проблема, прозаические ложки, колесные диски и тому подобное. Поработав часок, изо всей этой мирной продукции можно в два счета соорудить хлопушку, которая эсминец или фрегат, конечно, не потопит, а вот деревянную посудину вроде Виктории отправят на дно моментально и качественно, тут и беспокоиться нечего. Главное — знать, что с чем смешивать и в каких дозах. Мазур знал прекрасно. «Лучше всего нынешней же ночью», — сказал Лаврик, — «в крайнем случае следующий, потому что послезавтра утром они точно уйдут на Флоренсвилль. Погода прекрасная, никаких тайфунов на сотни миль окрест. Денег у меня достаточно, при нужде скупим хоть все аптеки и магазинчики, все для садовода. С технической стороны никаких сложностей, вот над процессом придется поломать голову».
«А что ее ломать?» — сказал Мазур.
«У нас, собственно говоря, только два варианта. Первый — раздобыть лодку, акваланги и болтаться в море, изображая мирных туристов, увлеченных подводными красотами. Ночью выходим на рейд и цепляем сюрприз.
Громоздко чуточку.
Не спорю, а что прикажешь делать? Второй вариант, сдается мне, малость потруднее будет притворить в жизнь. Теоретически говоря, можно, конечно, исхитриться попасть в гости на эту шикарную посудину». Он подбородком указал в сторону блондинки, разнеженно дремавшей в шезлонге. «Дальше было бы совсем просто. Протащил на борт все компоненты в обычной спортивной сумке. Места они занимают немного. Изготовил ночью сюрприз, проплыл 20 метров и прицепил где следует. Но как простым австралийским парням, вроде нас, на эту Доротею попасть? Судя по виду, на ней не клерк какой-нибудь мелкий приплыл отдохнуть от дебета кредита. Миллионер какой-нибудь хренов. Обратил внимание на кошечку?»
«И обратил, что ты обратил», — хмыкнул Лаврик.
«Действительно, лоханка исполнена пошлой роскоши. Чья она, ты не в курсе?»
«Ну, не считай меня Джеймсом Бондом. Запрос, конечно, пошел, но такие дела быстро не делаются.
Что ты на меня так загадочно таращишься?»
«Дела мы вроде бы все обговорили».
«Ага.
Тогда давай отвлечемся на побочные вопросы», — сказал Мазур.
«Можно сказать, личные. Я в толк не возьму, чего все они липнут именно ко мне. И ветреная красотка Гвен, и этот хмырь в белом с замашками дешевого гангстера. Но у меня, знаешь ли, подозрения родились. Вспомнил недавние события на Пасагуа, где ты меня выставил на открытое место в качестве видимой за версту приманки».
Лаврик смотрел на него ясным, чистым, незамутненным взором юного ангела со старинной иконы, бесконечно далекого от мирской суеты и грязи. Лик его был благостен и непорочен. Он даже не улыбался, стервец.
«Вот это я имею в виду», — сказал Мазур сердито. «Когда ты обретаешь вид святого отшельника, жди подвоха. Так что?»
«Ну, ты уж не переживай, пожалуйста», — сказал Лаврик без тени раскаяния. «Интересы дела, сам понимаешь. Пришлось, тут ты в самую точку угодил, опять поставить в чистом поле убедительную приманку.
Ну, в интересах дела, само собой.
Но ведь сработало, верно? Вокруг тебя закрутились все заинтересованные лица, а на меня никто и внимания не обращает, и я могу работать спокойно».
«По-моему, ничего страшного с тобой не произошло. Подумаешь, помахался в темном переулке с местными недотепами. Есть и приятная сторона, а? В лице твоей новой подружки.
Только ты тут мне не вкручивай, что в постельку ее тащил, превозмогая ужас и отвращение».
«Да поди ты», — сказал Мазур без всякого раздражения. «Все я понимаю. Интересы дела — это святое.
Но ты мог меня хотя бы предупредить, что опять выставляешь болваном.
Извини, не мог. Когда я на службе, я циник и хам, и не существует для меня дружеских привязанностей.
А если бы мне дали по башке чем-нибудь тяжелым? Или разрядили магазин в могучую, но незащищенную спину?
Ну что ты, как дитя малое, поморщился Лаврик. Такие вещи с кондачка не делаются, должны быть веские причины, а их пока что не усматривается. Тебя просто старательно изучают.
И кто они?
А хрен их пока что ведает, откровенно говоря, сказал Лаврик.
Неустановленные личности, казенно выражаясь. Ни этот твой прилипало, ни крошка Гвен. В комнате у нее, кстати, ничего подозрительного не отыскалось. Только примитивный приемничек, по которому она тебя подслушивает.
Значит, все-таки она микрофон всадила?
Ага. Но зачем ей это? И на кого работает, не докопались пока. Паспорт у нее, во всяком случае, штатовский, как и у того хмыря.
Трудно, понимаешь ли, в сжатые сроки установить таких вот нигде допреж не засвеченных субъектов. Но вот то, что от них за версту шибает дурным любительством, непреложный факт, говорю как специалист, не профессионалы, которые талантливо притворяются дилетантами, а именно стопроцентные патентованные любители. Есть все основания так думать.
А посему не переживай особенно за свою могучую спину, о которой, помимо всего прочего, кубинские товарищи заботятся трепетно.
«Догадываюсь», — угрюмо сказал Мазур.
«Вот и принимай жизнь, как она есть», — ухмыльнулся Лаврик.
«Пойдем, интерес ради, побродим по пирсу?»
«Почему бы тебе эту блондиночку не зацепить? С твоей-то неотразимостью и умением вмиг обольщать любое существо женского пола?
Да ты не надувайся, как мышь на крупу!»
«Я не издеваюсь, а с завистью констатирую факт. Пошли?»
Он бросил на столик местную банкноту, по размерам и пестроте ничуть не уступавшую флоренсвильской, и они, спустившись с террасы летнего кафе, двинулись вдоль пирса со всей беззаботностью праздных гуляк. Оказавшись прямо напротив блондинки, Мазур непринужденно остановился, разглядывая роскошное судно и его пассажирку с той наивной бесцеремонностью, что обычно форменным образом обезоруживает людей деликатных. Похоже, блондинка, оказавшаяся молодой и, как уже подмечено, симпатичной, некоторой деликатностью обладала, она их заметила, легонько склонив голову к плечу, сама разглядывала какое-то время непрошенных зевак, но неудовольствие тем, что ее так бесцеремонно разглядывают, вслух не высказывала. Их разделяло всего-то 5 метров, не больше. И Мазур, нацепив одну из самых своих обаятельных улыбок, поинтересовался: «Вам, в случае, матросы не нужны, мисс?» Не снимая темных очков и не меняя позы, она лениво откликнулась на том же английском: «Вроде бы нет».
«Ваше счастье, мисс», — проникновенно сказал Мазур. «А то бы мы вам наработали, два разгильдяя». Судя по всему, этот старый анекдот был ей решительно неизвестен. Когда до нее дошло, она расхохоталась громко и искренне, даже очки сняла. Глаза оказались серые, вроде бы не исполненные особой непорочности, хотя с женщинами никогда ни в чем нельзя быть уверенным.
«Вы не к нам?» — спросила она, кивнув в сторону надстройки, где в ближайшем иллюминаторе маячила чья-то физиономия с бакенбардами. «Тут столько народу толчется, что я, простите, и не упомню всех». В ее английском Мазур пока что не усмотрел и следа американских наслоений, скорее уж откуда-то из Европы.
«Да нет, к сожалению», — сказал он честно. «Просто проходили мимо, два безработных моряка увидели великолепное судно и очаровательную хозяйку».
«Я не хозяйка, я здесь в гостях».
«Ну, это вас не делает менее очаровательной», — сказал Мазур светски.
«А вы, часом, ребята, не жиголо?» — деловито осведомилась сероглазая. «Если да, валите подальше, я терпеть не могу таких».
Судя по первым впечатлениям, Мазуру она вовсе не показалась девочкой по вызову, пусть и дорогой, была в ней некая спокойная уверенность человека, пользующегося всей этой роскошью по праву, непринужденно и естественно. Тип с бакенбардами по-прежнему маячил в иллюминаторе.
«Бедняка всякий может обидеть, особенно дама с такой вот яхты», — грустно сказал Мазур.
«Не буду вам давать страшных клятв, мисс, но мы, право же, никакие не жиголо. Мы и в самом деле безработные моряки, искатели удачи, голодные, но романтичные».
«Не похожи вы на голодных ребят», — сказала блондинка с ухмылочкой, но вполне дружелюбно.
«Но я чисто фигурально», — сказал Мазур, — «ради поддержания образа. Но романтичные — это точно.
Вас еще не угнетает эта бьющая в глаза роскошь? Может быть, вы согласились бы выпить пару коктейлей и потанцевать в каком-нибудь обыкновенном кабачке для самых обычных людей?
Честное слово, платить буду я».
«Вы же безработный».
Но не совсем уж нищий пока что, слава богу. — Ага, — сказала блондинка, откровенно разглядывая его с непонятным выражением лица. — И я вас, конечно, поразила в самое сердце. — Вы на меня произвели неизгладимое впечатление, — сказал Мазур с поклоном. Лаврик легонько ткнул его в бок, проделав это незаметно. Мазур понял причину. Справа, неизвестно откуда взявшись, обнаружился широкоплечий субъект в легком костюме, оперся на сверкающие перила метрах в 10 от Мазура и с напускным равнодушием уставился куда-то в пространство. Однако, что любопытно, его светло-серый пиджак топырился на левом боку именно так, как его способна была оттопырить немаленькая пистолетная кобура. Спокойный такой, невозмутимый субъект в темных очках, на человека опытного, производивший должное впечатление, Мазур подумал, что пора уносить отсюда ноги под благовидным предлогом. Хозяин яхты может оказаться вовсе не относительно честным олигархом, а каким-нибудь наркобароном, из пессимизма, содержащим на судне полдюжины таких вот мальчиков с пушками под полой и крайне нервно реагирующим на нештатные ситуации, когда некие наглые субъекты начинают заигрывать с очаровательными пассажирками. «Неизгладимое впечатление», — повторил Мазур грустно. «Но я не вчера родился и прекрасно понимаю, насколько глубока разделяющая нас пропасть классовых и социальных различий. А посему позвольте откланяться». Он вежливо поклонился и зашагал прочь в сопровождении Лаврика, чуточку подражая походке чаплинского бродяги. «Эй!» — окликнула блондинка. Мазур обернулся, не останавливаясь. «8 вечера в ацтекской принцессе!» Молча поклонившись, Мазур пошел дальше. «Эй, парни!» На сей раз голос был мужской. Кто-то догонял их, откровенно топача. Мазур выжидательно остановился. К ним в припрыжку приближался тот тип с бакенбардами, что таращился из иллюминатора. Вот уж кто никак не походил на миллионера, равно как и наркобарона, было в нем с первого взгляда видно нечто неуловимо плебейское. Субъект лет 40 в шортах и пестрой гавайской рубашечке с тщательно уложенными волосами, определенно поблескивавшими от чего-то вроде бриолина, и густыми длиннющими бакенбардами, косо подстриженными, достигавшими нижней челюсти. «Ну?» — выжидательно произнес Мазур, готовый к любым сюрпризам. Особой светскости он на сей раз не проявлял. Типчик был точно не лишен вульгарности, эдакой дешевой суетливости. В портовых кабачках такие, случается, предлагают то порошочек, то девочку, вообще все что угодно, вплоть до партии устаревших магазинных винтовок или совершенно точной карты с верным кладом. Правда, неясно еще, как оно сочетается со столь роскошной яхтой. «Парни, вы в самом деле моряки? Ищите работу?» Или просто чесали языки перед девчонкой. Вот уж у кого был стопроцентный американский выговор, уроженца Среднего Запада, пожалуй, что... Мазур осторожно сказал, «Ну, вообще-то я не говорю, что работа нам нужна немедленно, кровь из носу. Мы пока что при некоторых деньгах, но от хорошей работы и в самом деле не отказались бы. Моряки точно, австралийцы. За штурвалом стоять, яхтой управлять и все такое. Этой?» Мазур кивнул в сторону Доротеи. «Да нет, тут-то полный комплект. Кораблик поскромнее, я имею в виду. Это такая прогулочная скорлупка. Понимаете, парни, у меня есть тут еще один кораблик. Это, между прочим, тоже мой собственный». Он не без гордости кивнул в сторону Доротеи. «Нужно будет завтра сплавать на небольшой такой островок неподалеку отсюда, а потом во Флоренсвиль». «А Доротея чем же не годится?» — спросил Мазур по-прежнему с некоторой настороженностью. «Она пусть себе тут и стоит. Куча гостей, пускай себе веселятся, а мне нужно поработать, поснимать кино. Я, чтобы вы знали, кинорежиссер, парни. Ну, не Спилберг, конечно, но, скажу вам откровенно, дела идут нормально. В общем, мне нужно сплавать, поработать, а хмырь, который у меня за капитана и рулевого, третий день жрет виски. Так, словно сидел год в Сахаре. Полагаться на него нет никакой возможности, а дела ждать не могут. Может, договоримся?» Они переглянулись, и Лаврик кивнул. Мазур сказал веско: «Если все будет совершенно законно, никаких темных дел, мы с приятелем, ребята законопослушные». «О чем разговор? Говорю вам, будем снимать кино. Ну что, по рукам? У нас тут еще дела. Я же не говорю, чтобы непременно сразу. Когда управитесь, приходите на Доротею. Меня зовут Гай, Гай Близзард, и я там полный хозяин, так что валите смело на борт. А если что, в 8 в ацтекской цыпочке». «Прекрасно», — сказал Мазур. «Я Дик, а это вот Сид. Ребята трезвые и ответственные, если хорошо платят и не впутывают в темные дела». Сам увидишь, что никаких темных дел, Дик. Всего. Он похлопал Мазура по плечу, повернулся и расхлябанной походкой направился обратно на Таратею.
«Вот тебе и зацепочка», — тихо сказал Лаврик, когда они пошли дальше. «Даже две. И девочка тебя приглашала, и этот клоун. Вот только дешевый он какой-то для такой яхты. Откровенно не сочетается. А, впрочем, вариантов масса. Беспутный отпрыск делового папы, скажем, прожигает жизнь и ничего больше не умеет. Потому что и на серьезного гангстера он уж никак не похож. А у мелкого не было бы такой яхты. Словом, в 8 вечера как штык объявляемся в ацтекской принцессе. Посмотрим, что получится.
А пока что по аптекам?»
«Чуть погодя», — сказал Лаврик. «Сейчас нам еще нужно будет с одним нужным человечком пересечься.
Посиди пока на лавочке, я быстро».
Мазур послушно уселся на белоснежную скамейку, откинулся на спинку и бездумно уставился в море, вдали смыкавшееся со столь же голубым небосклоном. Краем глаза он наблюдал за Лавриком, поскольку никто ему не запрещал это делать. Напарник постоял у пальмы рядом со стоянкой такси, где теснилось дюжины две бело-синих потрепанных автомобилей. Недолго, впрочем, очень скоро появился смуглый субъект в белом. Они перекинулись парой слов. Лаврик взял у него небольшую спортивную сумку и, не оглядываясь, вернулся к Мазуру. Сел рядом, расстегнул молнию и слегка развел края сумки. «Выбирай, что на тебя смотрит». Мазур посмотрел туда. На дне сумки покоились кольт 45-го калибра с белыми щечками рукоятки, украшенными накладными золотистыми драконами, и еще один кольт, уже револьвер, столь же серьезного калибра, с коротким дулом и простой рукоятью коричневой рифленой. Его Мазур и выбрал. За изящную простоту, оглянувшись и не усмотрев поблизости нежелательных свидетелей, сунул за ремень, прикрыл полой легкого пиджака.
«А мне, значит, эту пошлость», — проворчал Лаврик, столь же проворно переправив за пояс по-дурацки разукрашенный пистолет. «Ладно, сойдет».
«Воевать будем?» — спокойно спросил Мазур.
«Да ничего подобного. Просто-напросто нанесем светский визит. Подобные аксессуары, увы, необходимы, потому что на данном историческом отрезке мы как раз те мальчики, что ходят в гости непременно с подобными причиндалами под полой. Мы с тобой, уж прости, вульгарные гангстеры».
«Бывало и хуже», — проворчал Мазур. «Куда мы?»
«Прямиком на Викторию», — преспокойно сказал Лаврик. Мазур уставился на него с нешуточным изумлением.
«Работать, друг мой, нужно культурно», — проникновенно сказал Лаврик. «Подорвать к чертовой матери эту самую Викторию — сущий пустяк для таких хулиганов, как мы. Но мыслить-то, тут начальство кругом право, нужно стратегически. Мало ее подорвать, нужно еще и проложить ложный следок, чтобы бросался в глаза за пару кабельтовых. Пошли, дойдем до центра, там возьмем такси, нам на машине проехать нужно, и чтобы не попасться на глаза обитателям Доротеи, и по другим гораздо более важным соображениям, шагай, по дороге обсудим детали и немаловажные подробности».